Состояние Луны. Глава. Дрю Блэк. Состояние Луны. Несмотря на свободу воли и действия, мы удерживаемся вместе. Подобно звездам на небесном своде, соединенные неразрывными узами. Эти узы незримы, но мы можем их ощущать. Я порезал палец, и он кровоточит, этот палец – часть меня. Я вижу боль друга, и эта боль ранит меня тоже, мы с другом едины. И наблюдая поверженного врага, даже такого, о ком я сожалел бы. Меньше всего во всей вселенной, я все равно испытываю скорбь. Разве это не доказывает, что мы все лишь частицы единого целого? Никола Тесла, 1856-1943, сербский физик, инженер, изобретатель. Глава 1. Осторожно. Хрупкая. На напольных часах, циферблат которых был едва виден в тени угла комнаты, виднелось 16 часов 06 минут. Она сбежала с работы на вокзал, не предупредив никого. Она оставила своих подчиненных без управления, рискуя получить выговор, но, кажется, ее это не волнует. Неожиданный звонок нагрянул громом около полудня от едва знакомого ей человека. Поездка в другой город заняла пару часов, но усталость не настигала ее. По крайней мере, ей так казалось. Она пришла сюда узнать, что с ним случилось. Но хотела ли она это знать? Слегка влажные от непогоды локоны на лбу и по бокам свисают прямо перед глазами тонкими нитями. Она смотрит сквозь них, расфокусировав взгляд и готовясь к тому, что услышит. Или не услышит. Притопывая каблуками и теребя рукава своего пальто, ей хочется встать и уйти. Ведь ее ничего не держит, так ведь? Пальцы рук нервно обвиваются вокруг вещи, которую она получила когда-то давно. Хрустальный шар, изготовленный специально для нее. Именно он смог вместить в обычный хрусталь, размером одной ладони, целый спутник планеты Земля. Тот, к кому она пришла, кажется, больше не желает думать о чем-то другом, кроме своей судьбы. Какой ужасный стул. Думает она. Сам-то он сидит в мягком кресле, чтобы как можно дольше проливать свои речи посетителям, убеждая их, что все возможно, произнося свои умные врачебные термины. Он точно хочет видеть слезы от горя, чем улыбки от счастья. Она внимательно осматривает кабинет взглядом. Большая комната располагалась на четвертом этаже старого корпуса психоневрологического диспансера, здание, которое городские власти уже лет 15 обещали снести, но каждый год находилась причина отложить снос еще на 12 месяцев. Корпус строили в 53-м и строили на совесть. Стены толщиной в 1,5 кирпича, дубовые перекрытия, лепнина на потолках, которую теперь уже никто не умеет восстанавливать. Правда, от былого величия осталась только эта самая лепнина, пожелтевшая, местами осыпавшаяся, с черными разводами в тех местах, где десятилетиями протекала крыша. Окно в кабинете было одно. Высокое, арочное, по бокам свисали темные плотные шторы до самого пола, с деревянной рамой, рассохшейся до такой степени, что между створками оставалась щель толщиной в палец. Через эту щель круглый год сочился холодный воздух, а зимой еще и мелкая ледяная крошка, которая оседала на подоконнике серым налетом. Стекло не мыли, кажется, с момента постройки здания. Оно покрылось патиной, не просто пылью, а именно патиной, той особенной субстанцией, которая возникает, когда дождевая вода смешивается с городской копотью, автомобильными выхлопами и временем. Свет, проходя через это стекло, терял всю свою жизнерадостность. Он становился мутным, желтоватым, словно разбавленным заваркой, и ложился на пол длинными косыми прямоугольниками, в которых медленно танцевали пылинки. На подоконнике стоял горшок с фикусом. Вернее, с тем, что когда-то было фикусом. Сейчас это был скелет растения, сухой ствол, обтянутый серой корой, и три пожухлых листа на самой макушке, скрюченных, как пальцы артритной руки. Земля в горшке потрескалась и окаменела. На поверхности лежал слой сигаретного пепла, наследие эпохи, когда в кабинетах еще курили, не спрашивая разрешения у пациентов и пожарной инспекции. Врач не стал выкидывать горшок. То ли из сентиментальности, то ли из профессионального цинизма, он говорил, что этот фикус лучше любых тестов демонстрирует пациентам, что бывает с живым организмом, если его годами лишать света и воды.